Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. На прошлой неделе передачи не было, но сегодня попробуем контентом нагнать. А контент будет разный, совершенно разные материалы и по методике, и по содержанию. Мне такой контраст всегда нравится. Сначала с Катей Фоминой из «Дождя» поговорим про ее, ну, «На дожде» называют репортаж, а мне кажется, большое исследование про разные типы мошенничества с родственниками пропавших на войне и убитых на войне с российской стороны. И там есть прекрасный пример того, что называется журнализм undercover, когда журналист прикидывается не журналистом, а Катя сгенерировала фотографию якобы пропавшего мужа и разместила ее в разных чатах по поиску, собственно, пропавших без вести. И дальше, как говорится, представьте, что было. А потом с Светой Рейтер поговорим о ее редком жанре, парный профайл, я вообще такого никогда не видел, то есть когда не один герой в центре материала, а двое, два режиссера, Богомолов и Серебренников, которые вроде как были в чем-то похожи, но совершенно кардинально разошлись. В общем, жанр экспериментальный, но мне кажется, он удался, и о содержании, о форме поговорю со Светой. Если заранее уверены, что передача получится, поставьте, пожалуйста, лайк. Нет, придержите до момента, когда решите. Тем более в конце, во-первых, вернемся к ранее напечатанному, а именно к разговору с одним из моих гостей до этого. Поговорим про дезинформацию, про фейки. Там есть интересный апдейт. В общем, обращу внимание на один материал, который вышел за время отсутствия передачи. И еще обращу внимание на расследование одного перспективного блогера по фамилии Захаров. Кто это, не знаю, ну, разберемся. Катя, привет. Приветствую тебя в передаче. Я вначале сказал, что у тебя разные типы мошенничества. Вообще, насколько мошенничество по отношению к семьям военнослужащих распространено, на твой взгляд?
Привет, Андрей. Да, мы сегодня говорим о моем новом репортаже, исследовании, как ты его называешь, который называется «Охота на гробовые». То есть мне кажется, что этим названием мы попытались максимально емко обозначить тему. Я исследовала то, как мошенники разных видов, анонимные, неанонимные, интернет и вполне себе реальные мошенники наживаются на родственниках российских военных, которые, соответственно, гипотезе, по такому поверью, получают достаточно много денег. Хотя мы прекрасно знаем, Андрей, у тебя в программе, я думаю, неоднозначно, я и другие авторы говорили про то, что часто эти деньги забирают себе командиры за то, чтобы не идти в штурм, за то, чтобы уйти в отпуск. Так что, в принципе, это такая, как скажем, немножко иллюзия о том, что у родственников российских военных есть огромные деньги. Но иногда они действительно есть, и когда в какой-то ситуации появляются деньги, у какой-то категории граждан появляются деньги, там же появляются сразу люди, которые хотят на эти деньги, скажем так, на эти легкие деньги, которые заработаны на крови. Хотя, мне кажется, тут какое-то даже противоречие. В общем, люди на них начинают охотиться. И в своем репортаже я говорила о тех людях, которые охотятся на эти деньги гробовые, вот на прочие выплаты онлайн. И вполне реальные люди, которые под своим именем, под таким видом волонтеров, что в России сейчас достаточно распространено, вот это вот движение волонтерское есть, появляется куча организаций, все это очень поощряется, но есть вот такие вот индивидуальные личности, и там те, которые собираются в группы, что называется, организованные, и начинают под видом якобы волонтеров, которые имеют доступ к информации, имеют доступ к полю боя, где непосредственно могли остаться тела погибших, они обещают родственникам абсолютно невыполнимые какие-то нереализуемые вещи. И все это происходит, я думаю, надо оговориться в условиях того, что Министерство обороны, военкоматы, то есть те места, откуда люди уходили, которые ответственны за этих людей, они абсолютно не дают никакой информации. Родственники могут годами проводить в неведении. Мы знаем, что вот эта цифра пропавших без вести, которые, конечно же, к сожалению, в большинстве случаев оказались и окажутся погибшими, эта цифра уже перевалила за 200 тысяч. Это 200 тысяч заявок в украинскую организацию «Хочу найти» поступило от родственников военных. То есть сейчас наши коллеги считают погибших. И также вот это количество практически в два раза увеличивается за счет пропавших без вести. И люди, которые живут в неведении, они готовы буквально хвататься за любую соломинку, которую им эти мошенники предоставляют. Конечно же, в большинстве этих случаев, даже не в большинстве, а практически 99,9, это оказываются мошенники.
Я вначале анонсировал, да, твой журналистский эксперимент. Я предлагаю посмотреть маленький фрагмент из видео сразу, репортажи, исследования. Заранее скажу, что и в конце сейчас повторю, что его обязательно лучше посмотреть полностью, естественно. Но вот маленький фрагмент про твой эксперимент.
Это мой супруг Николай Фомин. Он без вести пропал на фронте. Последний раз он выходил на связь 15 декабря прошлого года. Я отправила его фотографию во все чаты по поиску в надежде, что мне помогут его найти. И его нашли.
Есть нюанс. У меня нет мужа. Такого человека просто не существует. Это изображение сгенерировано искусственным интеллектом на основе десятков фотографий реальных россиян, пропавших без вести. С помощью несуществующего мужа Коли я ловила мошенников на живца.
Ну, как ты знаешь, мы здесь говорим о том, как журналисты делают свои материалы. Ко мне сейчас приходит фидбэк, кстати, от наших коллег. Спасибо за это. Поэтому расскажи, как ты вообще придумала такую... Как тебе пришла в голову такая идея в этом? Проверить, насколько мошенничество распространены.
Да, смотри, когда я взялась за эту тему, я начала исследовать, что, в принципе, официальные органы власти уже, официальные правоохранительные органы уже про эту тему сказали. Мне было интересно, есть ли уже пострадавшие, которые не анонимно выступают, и есть ли, соответственно, пойманные вот эти вот мошенники. Ну и, в общем, таким образом исследовательским я выяснила, что тех, кто организует эти вот преступные схемы, их, в принципе, достаточно сложно поймать, то есть ловят курьеров, которые передают деньги, дропперов, которые дают свои карты для того, чтобы все эти схемы совершать. Но непосредственно до того, кто эти схемы вот начинает и реализует, дотянуться сложно. И мне было интересно, в общем, на своем опыте понять, как это работает, раз мы не можем обратиться непосредственно к пострадавшим и непосредственно вот к этим вот создателям схем. А к пострадавшим, кстати, не можем обратиться, потому что, ну, люди, которые оказались в такой, скажем, мягко говоря, глупой и с другой очень такой патовой ситуации, потому что люди отдают миллионы буквально, часто они выступают анонимно, то есть никто со своим лицом, со своим именем признаваться в том, что они стали жертвами мошенников, просто не хочет. Вот. И тогда, собственно, я подумала, как мне непосредственно вступить в контакт с теми, кто вот такие схемы организует. И мы с коллегами подумали, что вот в эпоху искусственного интеллекта мы можем прибегнуть к его помощи. И вот в этих группах, где, собственно, происходят эти розыски погибших, пострадавших, пропавших, мы собрали десяток фотографий самых свежих, вот недавно опубликованных, загнали их в программу, которая создает фотографии, генерирует, и сделали такой усредненный, скажем так, портрет российского военного, пропавшего без вести. Получился он неказистым, как мне кажется. Фотография такая очень, очень в духе. То есть у нас была задача, чтобы люди действительно поверили, то, что это реально существующий человек, но с этической точки зрения использовать фотографию реально пропавшего человека какого-то или уж прям совсем как-то этот эксперимент доводить до абсурда, но нам показалось это не очень корректным. Поэтому вот такой вот усредненный портрет получился, и я рассылала его во многие группы, которые официальные в ту же «Хочу найти», неофициальные. Вот. И достаточно быстро, как я рассказываю в своем фильме, достаточно быстро нашлись те, кто нашел моего этого супруга, которого я назвала Николаем Фоминым. Буквально через 15 минут мне уже пришло сообщение о том, что Николай Фомин найден в плену украинском, и мне дают возможность с ним созвониться. Ну, соответственно, не бесплатно.
Я так понимаю, что это не единственное. Там прям как на мед налетели пчелы, да, на твое сообщение. То есть, ну, ты, судя по, да, репортажу, просто вал был сообщений от мошенников.
Ну да, скажем, как из рога изобилия, потому что люди, которые сидят в этих чатах, они, в принципе, вот даже я, когда находилась в этих чатах, они уже примелькались. Потому что очень многие семьи, из-за того, что интенсивность в этих чатах очень большая, они эти фотографии кидают буквально каждый день. И вот я, когда сидела в этих чатах, я уже узнаю просто. То есть у меня там уже вот все мне знакомы. И когда мошенники, я подозреваю, видят какую-то свежую кровь, то есть что кто-то новый, что до этого этот человек в чате не находился, они, соответственно, сразу же приходят в личку. И вот, возвращаясь даже к твоему первому вопросу, схемы эти абсолютно разные. От того, что мне говорят, что за определенную сумму с моим супругом можно созвониться, до того, что мне люди с фейковых аккаунтов, ну, как я это впоследствии понимаю, говорят, что они якобы тоже жены военных. Ну, то есть мы друг друга, по сути, кто кого переобманет. То есть вот такие вот жены военных мне пишут, что военный юрист, таролог, астролог вот вышли с нами на связь, они конкретно мне, как матери, как жене военного, помогли. Я хочу вам вот по доброте душевной, потому что испытываю вот такую вот эмпатию к человеку в такой же беде, хочу вам подсказать. То есть мне подсказывали и таролога, которая там расклад на возвращение, какой-то ритуал на возвращение сделала и, в общем, смогла даже, как девушка мне писала, смогла показать направление, на котором, значит, нужно искать. И вот муж благополучно нашелся, то есть она там путалась. То сначала писала, что брат у нее нашелся, то муж. Ну, в общем, даже вот какого-то лога вот этого развода они иногда не придерживаются. Но я говорила в том числе и с жертвами, потому что люди на это, конечно же, очень легко ведутся. Даже если им в этих группах, вот «Хочу найти», каждый день талдычат, никто не берет деньги, не верьте. Люди, потому что они пропитаны вот этой пропагандой, в которую они верят, они мне часто говорили, мы знаем, что есть какие-то вот какой-то серый плен, есть ямы, есть там подвалы, где наши мужчины могут находиться, поэтому мы верим, что когда нам кто-то пишет, и говорит, он у нас, и мы его сейчас обнулим, если вы нам не переведете определенную сумму, конечно же, после месяцев безрезультатного поиска человек хочет заплатить за эту веру. Ты знаешь, даже вот после выступление этого военного, Владимир Лунин, да, вот этот военный, который сейчас буквально взорвал российский сегмент интернета, после этого со мной связывались матери и говорят, вот видите, он говорит о том, что существуют подвалы, людей пытают, людей где-то держат там месяцами, что наверняка и мой сын там же. То есть люди до последнего будут верить, что их человек жив, даже если Минобороны уже прислала и похоронку, и его уже признали в суде погибшим. И тоже подчеркну, вот такие вот сообщества, такие чаты, в них рождаются такие, как говорят, городские легенды, а тут не городские, тут скорее федерального уровня легенды, что был какой-то вот военный, который год не выходил на связь, его уже буквально похоронили, то есть привезли тело в цинковом гробу и похоронили неизвестно кого, а потом он объявился. То есть таких историй, когда я сидела в этих чатах, я слышала просто десятки. Люди вот эти вот истории из уст в уста передают, а когда приходит время спросить, а кто эту историю вам рассказал? А что это вообще за человек? А в каком он регионе? Но мы где-то слышали, мы вот в этом чате где-то, значит, кто-то нам рассказал. То есть люди действительно готовы вот эти вот истории, эту информацию присваивать и действительно примерять на себя. И, к сожалению, мошенники за счет вот такого вот бездействия властей, они очень хорошо на этом наживаются. И тут я бы уже, наверное, даже перешла к, если позволишь, к скажем, таким реальным мошенникам, которые выступают под своими именами. Я говорю про, допустим...
А я можно уточнить момент один здесь? Уточню момент. А ты понимаешь, это российские, украинские мошенники или смешано? Ну, то есть, понятно, что мошенники могут быть любые, но понятно ли здесь, это свои, да, своих же, значит, вдов разводят, или украинские, для которых это все равно жены людей, которые пришли на их страну, значит, их страну захватывать, поэтому их сам Бог велел обмануть.
Я скажу тебе так, что мне люди писали из сим-карт украинских, из сим-карт российских. То есть в Телеграме же часто видно, с какого аккаунта с тобой связывается человек. Вот. И действительно были самые разные номера. И я подозреваю, что география выходит даже сильно далеко за границы России и Украины. Главное, чтобы эта вот группа, которая занимается таким мошенничеством, была русскоязычная. Мы с помощью IT-специалистов проанализировали файл, который вот такие мошенники кидают под видом того, что в этом файле вы откроете его, и там список погибших, пострадавших, вы там можете своего поискать, или под видом, что это мессенджер, через который мы сейчас сможем созвониться с вашим близким. Вот, и мы расшифровали этот файл, то есть посмотрели, что там зашифровано. Это файл, который заражает телефон на андроиде, там получают доступ ко всей информации, в общем, соответственно, может в дальнейшем списывать деньги с банковских счетов. И IT-специалисты пришли к выводу, то, что информация поступает, вот конечный получатель, это российские серверы, которые там, один из них уже находится под санкциями американскими. Но опять же, мы не можем утверждать, что это именно с территории России, что это именно россияне. Мы можем говорить, что некоторые элементы, как, например, вот те, на чьи карты поступают эти сборы, да, это российские карты, то есть как минимум дропперы, задействованы в этих схемах, это россияне, потому что часто вот эти помогатели, которые писали мне и говорили, что там я жена генерала, и мы вот с ним, значит, помогаем вам, и в качестве помощи нужно там буквально пару тысяч перечислить на карту, и я сейчас секундочку узнаю, какому подразделению, вот у кого сейчас есть нужда, конечно же, ваши деньги никуда там не пойдут мимо каким-то потоком, и мне несколько раз кинули карты россиян, то есть я по номеру телефона, благодаря утечкам, я смогла идентифицировать, что это телефоны реально существующих людей, пыталась с ними связаться, потому что все-таки по номеру телефона можно связаться. Не могу утверждать, что это были вот как бы конечные точки в этих схемах, но да, на карты россиян из регионов мошенники собирают деньги. Но опять же, возвращаясь вот к моему предыдущему, моей предыдущей такой зацепочке, есть реальные люди, которые под своими именами позиционируют себя как поисковиков, волонтеров, и они не гнушаются, не стесняются собирать эти деньги на свои личные карты, ну и на карты родственников, когда личные карты иногда блокируют банк.
А может, там нет обмана? Они собирают, но честно тратят все деньги на нужды фронта, помощь военным, а не на себя. Или нет?
Ну, если бы не было обмана, мы бы про таких персонажей не рассказывали. Действительно, есть люди, которые собирают деньги, есть фонды, которые собирают деньги. Хотя, как бы вспоминая фонд самый такой масштабный Владимира Соловьева, мы все прекрасно помним, что финансовые потоки немножко идут мимо кармана, из которого, значит, закупаются какие-то, в общем, какие-то вещи для нужд фронта. То есть мы в общем, все это знаем. Я не покушалась вот на таких вот, как это сказать, главных игроков этого рынка благотворительности на крови. Я смотрела таких маленьких участников этого рынка, которые, скажем так, зарабатывают себе на жизнь такими сборами. И в ходе вот этого моего исследования ты попадаешь во множество чатов, уже не знаешь, куда ты сама добавилась, куда тебя добавили. И один вот из чатов, куда меня добавили, потому что знали, что я якобы ищу своего родственника. Он был в WhatsApp. Это чат, который создала женщина из Дагестана, жительница небольшого села, Инга Мусаева. Вот, собственно, про нее бы тоже хотелось рассказать, потому что она такой яркий пример. И отвечая на твой вопрос, да, мы уверены, что эти деньги идут мимо нужд фронта в карман, потому что, ну, такое косвенное подтверждение, что немножко покопалась в биографии, нашла в открытых источниках приговоры уже, которые, согласно которым она уже была обвиняемой и признана действительно виновной в совершении мошенничества. Она пыталась вымогать деньги у родителей. Совершенно ужасная история. У родителей ребенка-инвалида в Дагестане за ту субсидию, которую они уже должны были получить, которую государство уже выделило. Ну да, то есть даже еще с довоенных времен все благотворители нам рассказывали, что сборы на личную карту — это с огромной долей вероятности, это мошенничество.
Red flag.
Да, есть действительно люди, которые собирают там на своих пострадавших близких, еще на что-то. Самое главное, как себя обезопасить в этой ситуации от каких-то подозрений, от каких-то вот нападок, скажем так, с моей стороны, со стороны других наблюдателей, это публиковать отчеты, публиковать, сколько приход, публиковать, соответственно, что на эту же сумму было что-то закуплено. То есть я сейчас не к тому, что мы такие вот, скажем, наблюдатели и следим, чтобы все было закуплено для фронта. Скорее я наблюдала не с точки зрения того, чтобы все было доставлено, а с точки зрения того, что все эти деньги шли мимо кассы, потому что я вот с конкретной женщиной, создательницей этой группы, я с ней несколько раз созванивалась. Я представляла журналистка, я говорила, что для того, чтобы опубликовать информацию о вас, мне нужно узнать, как вы этими деньгами распоряжаетесь. Есть ли у вас отчеты, есть ли у вас вот конкретные доказательства? Она меня, скажем так, забомбила видео какими-то материалами, где она в магазине, условно говоря, закупает мешки для трупов, вот эти вот мусорные. То есть какими-то вот голосовыми сообщениями от каких-то военных, какими-то сообщениями от мамочек. То есть это просто вот такая стратегия загнать меня в какой-то вот хаос, какой-то иллюзии того, что действительно я много всего делаю. Вот мне благодарность. У нее там благодарности и от, из Запорожской области, от каких-то там командиров. И, в общем, куча этих грамот, которые, разумеется, там участники этой группы проверяли, люди, которые эти грамоты подписывали, ее знать не знают. Но, в общем, вот так вот. И она закидала меня какой-то вот, скажем так, поверхностной информацией о том, что ей все благодарны, и никаких вот финансовых документов я, к сожалению, так и не получила. И чем дальше это расследование шло, и оно уже вышло за пределы, то есть материал вышел, и журналисты, наши коллеги подхватили, кто-то сделал рилс, кто-то опубликовал себе информацию о том, что существует вот такая мошенница, и в комментарии к этим материалам пришли пострадавшие от нее. И забегая вперед, я скажу, что, конечно, мы будем продолжать эту тему, продолжать следить за ней. Я узнала о том, что эта вот дагестанская наша мошенница нагрела мамочку, которая ищет своего вот сына уже долгое-долгое-долгое время, на 10 баранов. То есть из другого региона женщина, которая поверила этой вот этой поисковичке, она ей отправила, да, 10 баранов, сказала, это вот на нужды фронта, вот, пожалуйста, передайте. Понятно, что баранов как бы никто не увидел, я думаю, кроме ее семьи. Вот, эта женщина безработная, никакого официального источника заработка у нее нет, у нее 6 детей. И также удалось уже после поговорить с жителями этого села. Известно, что она до того, как вот не села на эту золотую, как я называю, антилопу, да, которая несет деньги, род родственников военных, она занималась другим таким видом выкачивания денег еще из одной категории, которой государство дает эти бюджетные деньги, это матери, то есть она помогала, якобы помогала, обещала помочь обналичить материнский капитал. Вот, разумеется, все оказались, кому она обещала, обмануты, деньги ушли ей, и, в общем, в ее родном селе все про нее говорят только как про мошенницу. Поэтому она ведет свою деятельность онлайн и обманывает тех, кто ее лично не знает, кто не может вот спросить, условно говоря, у ее соседей. То есть и такая история есть, потому что люди со всех регионов ищут. Понятно, что война затронула сейчас. Достаточно сложно сказать, кого она не затронула. На каждую улицу, в каждый дом она пришла. Поэтому вот люди, кто доверяет ей, она тоже создает такую эмоциональную напряженную обстановку, как, в принципе, и российские власти, что кругом враги, внутри враги, я единственный, кто сможет вам помочь. И вот она так и рассказывает, вам не нужны другие группы, никакие другие поисковые бригады, все у меня есть, я вам все помогу. Также она матерям, которые действительно потеряли надежду, говорит, мои там военные дроном пролетели над полем боя по вашим координатам и увидели труп. Понятно, что это полная лажа тому, кто хотя бы немного занимается, даже, я не буду буду говорить журналистикой, связанной с войной, но понятно, что тело, которое лежит, когда человека не могут найти уже огромное время, ну не могут найти по конкретным координатам, там все эти тела разложились, понятно, что за долгое время как-то животные их, да, растянули, то есть что там, по сути, остаются только кости, и все заросло травой, если там уже не идут никакие боевые действия. И она вот такой информации, она вкидывает понемножку, что да, мы вот, значит, увидели на дроне, но да, мы не можем вытащить. Тем, кто перестает в какой-то момент верить ей, ну, она очень жестоко с ними поступает, она начинает говорить, а я узнала от своих источников, что на самом деле ваш сын не погибший, а он просто дезертировал, и вы его у себя укрываете. И начинает просто вот про тех, кто ей не угоден, вот распространять такую информацию, стравливать. И неважно, как мы относимся, то есть у нас речь идет не о том, на какую позицию мы занимаем, да, какую сторону мы поддерживаем в этой войне, а скорее просто представьте себе ситуацию, когда человек уже похоронил буквально своего близкого, да, они могут достать его тело, да, уже пришли все выплаты, и он буквально уже знает, что его все, сына больше нет, и приходит как какой-то человек и начинает публично на большую аудиторию рассказывать, что на самом деле он жив, на самом деле вы его прячете, на самом деле вы просто хотели получить выплаты. Но то есть вот эти вот тоненькие эмоциональные какие-то ниточки она держит и держит в своем вот этом вот, скажем, таком эмоциональном плену сотни женщин, которые ежедневно ей перечисляют деньги. И, ну и, конечно же, что сказать, таких множество, таких тысячи, десятки тысяч, я думаю, людей, кто просто свои вот эти вот, скажем так, актерские, немножко психологические такие скиллы используют для того, чтобы такой себе легкий заработок устроить.
Ну да, конечно, масштаб манипуляции впечатляет. И ты сказала, что вот как российские власти строят образ врага, но еще российские власти строят образ, что, значит, все общество объединилось в едином порыве для помощи фронту. А вот такие истории, да, про мошенничество разных типов, но тут как раз прям доказанное, по сути, мошенничество, да, показывает, что на самом деле российское общество, с одной стороны, люди идут за деньги на войну, это главная мотивация сейчас, уйти за деньги. А с другой стороны, значит, как только их там убивают, появляется целая индустрия мошенничества вокруг них, что как раз, да, показывает реальные ценности российского общества. И здесь у меня к тебе последний вопрос. А вот российские медиа, которые находятся в России, насколько активно освещают такие истории? «Черные вдовы», мошенничество с гробовыми, которых ты рассказываешь, вот таких вот деятелей, да, как твоя героиня. Ну, в общем, короче, насколько активно, что вот «Дождь», да, нежелательная организация, сделал большое исследование об этом. А внутри страны что?
Слушай, ну, как ни странно, в, скажем так, формате, что среди стада есть всегда паршивая овца, в принципе, такие рассказы есть и даже на федеральных каналах. Например, что касается «Черных вдов», о которых я тоже рассказываю в исследовании, потому что тоже их как бы включают в эту категорию мошенников. То есть это женщины, которые расписываются уже с военными, которые уже служат, воюют, и потом впоследствии получают как ближайшие родственница все выплаты. Про них говорят в новостях на федеральных каналах. Их приглашают в ток-шоу. Например, вот ток-шоу «За гранью». Там целый выпуск был посвящен вот такой вот ситуации, таким матерям, которые борются с черными вдовами, которые получили выплаты. Поэтому да, но скорее вот под таким соусом, что это исключительные ситуации. Про это не говорят как про явление. Про это вот говорят как про то, что скорее в виде такого ток-шоу, которое россияне любят, это вот всякие «Пусть говорят», «Малахова», вся вот эта история «За гранью», «ДНК». То есть про это говорят скорее не как про то, что мы сейчас бросим тень, да, на российских военных, а скорее вот про такой семейный конфликт, за которым люди будут наблюдать, который создаст рейтинги. Потому что, конечно, про массовость явления, про какие-то проблемы не говорят, просто говорят, что вот есть люди, которые пытаются помешать прийти российской армии к победе. Вот, и опять же, даже если мы Вспомним, Ксения Собчак сняла большой достаточно такой объемный репортаж именно про проблему черных вдов. И есть такая блогерка в Инстаграме Мария Чадина. Она жена военного и занимается такой, скажем, пропагандой с той стороны. И она очень сильно возмущалась, что такой репортаж, в принципе, вышел. Хотя в репортаже было показано всего несколько семей. И она говорила, как же так, вы показываете не какой-то позитивный образ жен военных, которые ждут, которые остаются верными, которые там создают уют на гражданке для своих вот мужей. А вы показываете, как будто вот генерализируете, да, создаете такой образ женщин, которые желают нажиться. Она говорит, нет, снимайте вот про какие-то тоже позитивные примеры. Поэтому с той стороны, скажем так, изнутри России любая попытка рассказать про какие-то вот негативные явления, про мошенников, она все-таки всегда стала сталкивается с реакцией, а давайте не обобщать, а давайте мы будем на там один пример негативный, 10 примеров позитивных показывать, чтобы напоминать о том, что на самом деле вот, что идет информационная война, и что в этой информационной войне Россия, как мне кажется, сейчас проигрывает. Вот, поэтому да, про мошенников рассказывают, но чаще всего это скорее небольшие такие вот коротенькие заметки в информационных агентствах и где-то в региональных новостях.
Ну, как раз вот не зря назвал твой репортаж, как вы говорите, «На дожде» исследованием, потому что как раз ты-то показываешь масштаб и такое, такое, такое. И я всем советую после нашего разговора, если еще не посмотрели, посмотреть исследование, репортаж Кати Фоминой. И, как всегда, у Кати там большая ценность — это личные истории. То есть каждый пример мошенничества, один из примеров — это личная история самой Кати, да, у нее Николай Фомин пропал, как мы видели в начале разговора. Вот, значит, там везде есть личные истории. Это очень довольно мощно. И спасибо тебе большое и за репортаж, и спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо. Смотрите, да, репортаж «Охоты на гробовые». YouTube-канал «Дождя».
Те, кто давно смотрит прослушку, уже выучили такой журналистский термин, как «профайл», то есть портрет конкретного человека, максимально широкий, беседа с источниками, часто противоречивого человека. Но в русской службе BBC вышел, как мне кажется, экспериментальный профайл, потому что он двойной. С одной стороны, режиссер Константин Богомолов, с другой — Кирилл Серебренников. И, собственно, на фоне их личной истории, которые сейчас оба эти режиссера выглядят личностями противоположными, дана история страны. Об этом экспериментальном жанре я поговорю с одним из авторов, Светой Рейтер, хотя авторов там двое, еще и Лиза Похт. Света, привет.
Привет. Ну смотри, на самом деле я сходу хочу попиарить свой старый текст. Это тоже был парный профайл, но там люди были плотно связаны. Так что, в общем, ты прав. Я имею в виду текст, который у нас с Кристиной Сафоновой выходил в издании «Медуза» про певца-шамана и его жену. Ну а там текст был посвящен тому, как его жена шамана Елена Мартынова сделала из него звезду. Так что, в общем, тут ты прав, потому что эти люди между собой связаны совершенно по-другому и не так плотно, и вообще. Они скорее такие коллеги по цеху. И почему мы решили их объединить в одном тексте? А я должна честно признаться, что эта замечательная идея принадлежала моему замечательному соавтору Лизе Фохт. Это она придумала их каким-то образом объединить. И мы с ней поговорили, и мне эта идея очень понравилась, потому что был четко виден переход, если так можно выразиться, когда Кирилл Серебренников перестал общаться с властью, а Богомолов с ней начал общаться. Это практически одновременно произошло. То есть театральное дело и уход Богомолова в мэрию, если вещи называть своими именами, да, ну или под мэрию, да, это в рамках одного года все происходило. А когда у тебя есть один год, насыщенный событиями, и как бы и для того, и для другого режиссера понятно, что это был значимый и терпеть не могу это выражение, в чем-то судьбоносный год, то тогда тебе проще уже как-то в эту сторону думать и писать. Потому что есть некая точка слома и для того, и для другого. Собственно, поэтому мы взялись за эту тему. Так путно объясняю я.
так увидел так, что начинали оба как либеральные режиссеры, а потом пути разошлись. И так такой портрет российской культуры в целом. Правильно я понял этот образ?
Слушай, да, скорее портрет российской культуры. Нельзя сказать, что они оба были либеральные, а кругом были одни консерваторы. Надо вспомнить, что 2000, даже с начала 2000-х годов и до, наверное, 2000, может быть, там 15-го, 13-го и даже 17-го года российский театр был на подъеме. Я не специалист в этой области вообще никак. Это мой первый заход на сложную территорию театра. Я так подозреваю, для Лизы Фохта это тоже некоторый эксперимент. Да? То есть мы про театр никогда не писали, мы не театральные критики. Но даже по зрительским ощущениям было очень много всего интересного. Во-первых, ну, что было важно для меня. Серебренников сначала поставил совершенно потрясающий пластилин Василия Сигарева. А Сигарев, если ты помнишь, это был очень известный драматург. Тогда были братья Пресняковы, был Дурненков, был театр ДОК, мне кажется, уже тогда. То есть действительно ходить в театр стало очень модно, и там показывали то, что ты видел на улицах и видел в кино. Я помню, когда я смотрела «Отморозков» Серебренникова, у меня было четкое ощущение, что митинг, с которого я пришла, он некоторым образом продолжается. То есть это был такой очень политический театр. И у Богомолова в его спектаклях этот политический, очень релевантный повестки театр тоже присутствовал. Я бы не назвала это либеральным. Да? Это просто то, что было модно, то, что было остро актуально, то, на что шли люди. Надо вспомнить, что в то время Дмитрий Медведев, например, активно общался даже с театром ДОК. Ты представляешь, что такое театр ДОК? Много раз закрывали, потом много раз писали доносы разные возмущенные граждане, но тогда Медведев ходил на телеканал, прости господи, «Дождь», да, и тоже был вполне себе либеральный, модный. Был Капков, который с ними со всеми дружил, вот по-настоящему дружил, ходил на все их спектакли. То есть это было время такой театральной свободы, вот именно театральной, потому что тогда спектаклей было много разных, хороших, и казалось, что со сцены ты можешь делать, ну, вот примерно все, что хочешь, да. Вот, поэтому я бы скорее сказала, что Богомолов и Серебренников были такими типичными, у нас там есть это слово, оно мне очень нравится, кажется, его первую употребила Лена Ковальская, бывший театральный критик «Афиши», которая работала потом в центре имени Мейерхольда. Это слово «трендсеттера». То есть они были трендсеттерами. У них были ресурсы, они были модные, они были в «Светской хронике», и они были... Я терпеть не могу слово «попсовыми», да, но их знали все, на них все ходили, и оппозиционеры, и люди из АП такие модненькие тоже бегали. Поэтому, ну, они как бы такое... В общем, они были в глянцевых журналах. Мне кажется, Богомолов даже снимался в какой-то модной съемке. Серебренников тоже был повсюду. Ну, то есть они реально остро модные чуваки, если я могу так сказать, да. Ну, вот я имею в виду по имиджу своему.
На акции протеста ходили.
На акции протеста, это очень хорошо, что ты об этом сказал, ходил Богомолов. Серебренникова, честно говоря, я не помню. Вот я не помню. Но он всегда, мне кажется, использовал политику, это мое ощущение, да, но мне кажется, у нас очень хорошо об этом рассказывает Антон Хитров, такой замечательный театральный критик, и вообще, ну, он много про что пишет, и про современное искусство тоже, он журналист издания «Медуза», я его очень уважаю, люблю, и он как раз очень точно говорит, что Кирилл Серебренников, вот если Богомолов мыслит текстом, то Кирилл Серебренников образами, да, и для него политические образы, они были такие яркие, да, такие интересные, то есть, ну, вот там тот же Сурков, о котором мы, безусловно, попозже поговорим, да, то есть он как бы или «Отморозки», где нацболы. «Отморозки» — это спектакль по книге Прилепина «Санька». «Санька», так, если точнее. То есть для него это... Он как бы не участвовал в этом во всем, он как бы наблюдал, понимаешь, а ходил на митинги довольно открыто, протестовал против закона Димы Яковлева. Богомолов, конечно же, меня В какой-то момент, вот сейчас, когда мы собирали этот текст, поразило, что он открыто призывал голосовать за Навального и даже говорил, что финансово поддерживает его предвыборную кампанию. Понимаешь? То есть вот такие удивительные вещи. Он, мне кажется, был очень предан Навальному и потом перестал быть ему преданным. Но он действительно участвовал в протестных акциях. Это неоспоримый факт. Достаточно посмотреть его старый Фейсбук или как следует там, ну или не как следует, прогуглить и почитать живой журнал. Ну, в общем, это довольно известная история про него. Серебренников воспринимал это как некую атмосферу, которая находила отражение в его спектаклях. Там. Вот как-то так я бы сказала.
Но при этом сейчас же Кирилл Серебренников и Константин Богомолов — это натурально символы двух разных миров, потому что Серебренников в эмиграции, а Богомолов в Москве и ну, буквально занимается... Да, официальной культурой и клеймит уехавших.
Да, это абсолютная правда. Все так и есть. После того, как Серебренников стал фигурантом театрального дела знаменитого, мне кажется, это первое громкое дело о мошенничестве в театре, где знаменитый режиссер стал фигурантом дела по совершенно надуманной причине, по совершенно надуманным доказательствам. И после этого Серебренников оказался под домашним арестом, он не мог больше ставить спектакли лично, он довольно много работал дистанционно, он монтировал фильм «Лето», он делал довольно много, но как бы в театр он уже приходить на репетиции не мог. И, собственно, некоторое время это театральное дело продолжалось, и за это время Серебренников уже стал символом протеста. Когда театральное дело, можно так выразиться, закрыли, причем для этого довольно много, по данным наших источников, ну и вообще это более-менее открытая информация, сделал Роман Абрамович, некоторый такой покровитель Суркова. И, значит, у Серебренникова появилась возможность уехать на Запад, и он воспользовался конкретно этой возможностью уже после начала войны. Он переехал из России, но до этого он уже купил квартиру в Берлине и довольно много работал в западных театрах, показывал свои фильмы на разных фестивалях, включая фестиваль в Каннах. В общем, у него была, как говорили наши источники и многие наши собеседники, у него уже была готова база, и поэтому ему не пришлось, например, начинать с нуля, поэтому он уехал, потому что был не согласен с тем, что происходит в России, плюс у него была возможность работать в Европе. Вот так это оценивали наши собеседники. А Богомолов остался и продолжает ставить спектакли в России. Есть две школы мысли, как это принято сейчас говорить, почему он остался в России. Первая школа мысли состоит в том, что Богомолов когда-то в 2014 году попробовал работать в Германии. Тут еще надо понимать, что, простите за штампы, на театральной карте Германия занимает очень большое место, там много театров, там, собственно, ставит Серебренников довольно много, ну и многие режиссеры вообще, потому что в Германии это довольно популярное дело и довольно поддерживаемое. И у Богомолова в Германии как раз не пошло. По словам наших источников, он не сработался с руководством Франкфуртского драматического театра, где должен был ставить спектакль по пьесе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан». И поругавшись с руководством, он отказался ставить спектакль и уехал в Россию. Это первая школа мысли. И вот потому, что у него так не пошло в Германии, он, собственно, не может там работать. Вторая школа мысли состоит в том, что Богомолов, в отличие от Серебренникова, всегда был режиссером, который больше ориентировался на текст, чем на зрелищность. И поэтому он не мыслит себя без России. Это вот такая вторая точка зрения на это все происходящее.
Но при этом ты еще намекаешь там, что якобы какие-то чекисты на Богомолова давили. Есть такие намеки у вас в источнике? Можешь пояснить это?
Слушай, ну, нам это рассказывали источники, заслуживающие доверия. Поэтому, ну, я могу опираться только на их слова, что действительно после того, как Богомолову дали театр на Малой Бронной, и под этот театр были привлечены достаточно большие ресурсы, насколько я понимаю, потому что это тоже упоминается у нас в тексте. А Богомолов обращался за помощью ко многим богатым людям, от Алишера Усманова до того же Романа Абрамовича. Ну, в общем, по хронологии, после того, как он получил свой театр, якобы он своим знакомым жаловался, что за ним постоянно ходили два ФСБшника. И там есть цитата источника, который со мной говорил на эту тему, и он озвучивает слова Богомолова: «Я в туалет, они за мною, я выхожу, они за мною, я написал манифест про нехорошую Европу». Это манифест, который вышел в «Новой газете», где Богомолов называет Европу новым этическим рейхом и утверждает, что с Россией ей не по пути. После того, как он написал этот манифест, по словам Богомолова, эти чекисты отвяли. Но поскольку это разговор из серии там «слово против слова», да, я этим людям верю. А теперь верит ли им Богомолов, я не знаю, потому что Богомолов отказался принимать какое-либо участие в тексте. Мы с ним много переписывались. Эта переписка скорее личного рода. Я могу только сказать, что он прочитал текст, ему он не понравился. Его смутило большое количество анонимов, анонимных источников, и по его версии они все наврали. Когда ему предложила дать официальный комментарий, это был 8-й раз, по-моему, когда я ему предлагала официально поговорить, Богомолов сказал, что не будет принимать в этом участие. Мне кажется, это единственное, наверное, потому, что я могу озвучить, потому что, ну, все-таки это была переписка личная. Тут еще надо понимать, что Богомолов в свое время давал как раз после... Извини, что я так перескакиваю все время, вы как-то это потом порежете, как вам нужно... Но когда Богомолов выпустил свой манифест про новый этический рейх и падение, закат Европы, я с ним делала интервью для издания «Медуза», где работала, и мне как раз было очень интересно с ним говорить. Вот, мне как раз было... Ну, мне скорее понравилось с ним общаться, и мы вроде расстались довольны друг другом, но я попробую так аккуратно сформулировать. За последнее время отношение режиссера Константина Богомолова к медиа, подобным «Медузе» и BBC, радикально изменилось. Вот, что мне кажется немножко... Попробую как-то вежливо сформулировать. Мне это непонятно, если ты даешь интервью РИА Новости, ТАСС, Первому каналу, пишешь колонки, то как же... Ну, в общем, как есть, так есть, да? Он явно изменил свои позиции, вот. Но мне очень обидно, что он официально не дал никаких комментариев. Мне кажется, это сильно украсило бы текст, и его утверждение, что анонимы ничего не понимают, как бы, ну, он имеет на него право, ровно так же, как я имею право верить своим источникам и не раскрывать их. Вот как-то так.
У меня как раз, у меня есть еще вопросы про героев твоих, но раз ты говоришь, я выписал такой момент себе из вашего парафайла парного. Корреспондент BBC поговорили с 20 знакомыми режиссеров. 20. Да, то есть какая-то масштабная опять работа.
Ну, у нас два автора, это, в общем, на самом деле не так много. Мы занимались этим текстом все-таки какое-то время. Мне кажется, ну, месяц-полтора мы занимались сбором фактуры, общением с людьми. И я не могу сказать, что вот это было очень сложно. Нет, были люди, которые отказывались говорить, и очень жалко, да, то есть... С нами, к сожалению, не поговорил никто из актеров. Вот. Но я понимаю, что для них режиссер довольно сакральная фигура, и они не хотят ничего об этом говорить, да, ни анонимно, ни как угодно. Вот. Но это очень обидно, потому что хотелось пообщаться с кем-то, кто вот, значит, видит этих людей, чувствует, дышит с ними одним воздухом. Вот, но со знакомыми, да, мы поговорили, да, их было 20, по моим ощущениям, может, чуть больше. Там некоторое количество, как это часто бывает, не вклезло, не вошло, но их было 20, да.
И я хочу еще раз объяснить нашим зрителям, мне кажется, в чем символичность, да, этого профайла парного, потому что, по сути, это такая судьба, ну... Многих из нас, ну, в смысле, у всех есть друзья, родственники, да, которые вот когда вы были вместе в одной обойме, а теперь, соответственно, настолько сильно разошлись, что, ну, прям полярные. И в этом смысле как раз для меня и символичность вашей, того, что вы сделали. Не знаю, совпадает ли мои ощущения с твоими.
Я не знаю. Я уже 4 года пишу про моральный выбор людей, которые делают, делают то или иное. Мне просто интересно понять, по каким причинам люди выбирают работу в Институте развития интернета, например, или двигают певца-шамана, или выпиливаются... Ну, то есть выпиливаются в том смысле, что работают на то, чтобы их исключили из черных списков деятелей культуры, чья, простите за тавтологию, деятельность ограничена на территории Российской Федерации. Я много об этом писала в «Медузе», не то чтобы я хотела как-то рекламировать свои написанные с великолепными соавторами тексты, но мне... Правда, интересно понять, почему люди выбирают такой путь. С Богомоловым есть очень интересный момент, который мне, например, важен. Никто из людей, наших собеседников, не сказал, что его спектакли стали хуже. То есть спектакли, говорят, они остались такими же мастерскими. Риторика его изменилась очень сильно, но при этом он каким-то образом не переходит какую-то трудноуловимую грань. Например, у нас это описано тоже в тексте. Он, ни его театр не ездили с гастролями на оккупированные территории, а так делают многие его коллеги. Он не отправлял, насколько нам известно, своих актеров на СВО. Ну, в общем, он не доходит до какого-то предела, который у нас в тексте один из знакомых, собственно, Богомолова, довольно близких, назвал, у него хватает ума, у Константина, не дойти до уровня Баякова. А Баяков – это как раз в прошлом довольно либеральный режиссер, который во весь опор поддерживает примерно все, что делает российское государство. А когда-то он был героем и другом журнала «Эсквайр», да, тоже либерального. И Богомолов каким-то образом на этой грани странной балансирует. То есть он говорит абсолютно... Ну, местами страшные вещи, называя войну удачей нашего поколения. Но я думаю, если бы у меня была возможность, я могу только домысливать, возможность задать ему этот вопрос, и это правда, это мои фантазии, то он бы сказал, я имею в виду удачу с точки зрения какого-то очищения через страдания. Понимаешь, да, что я имею в виду? Не удача, что нам всем так повезло, и люди умирают, а мы становимся как буквально милосердными и блаженными, как князь Мышкин. Например, я допускаю, что такое могло быть. Я допускаю, правда. То есть вот это для меня удивительная вещь. Там это тоже спасибо Антону Хитрову, который первым сравнил... Первым и последним, надо признаться. Вообще есть такая еще удивительная вещь, которую я тебе тоже скажу. Люди очень активно, даже, я бы сказала, проактивно говорили о Богомолове. Про Серебренникова им как будто было все понятно. Да? То есть хороший человек, нравственный, буддист. Первый вопрос, когда Серебренников письменно ответил на некоторые вопросы, дал нам письменный комментарий, и вопрос, который ему задала то ли первым, то ли последним, Кирилл, вы действительно буддист? Он написал «да». То есть о нем говорят все в превосходных степенях. Если ты спрашиваешь про Богомолова, люди начинают говорить долго, с каким-то очень сильным эмоциональным вовлечением. Вот он был таким, я не понимаю, почему произошел этот слом, давай вспомним его родителей. Ну вот он же интеллигенцию никогда не любил, хотя он плоть от плоти, и это всегда какая-то рефлексия невероятная была, по крайней мере. Так вот, Антон Хитров первым сравнил Богомолова с Мефисто. Это великий роман, и... я бы сказала, еще более, но, конечно же, нет. И столь же великий фильм Иштвана Саба, может быть, ты его видел, с Клаусом Марией Брандауэром. Я его видела в кинотеатре в детстве, которое мне было, и было довольно хорошее. И я до сих пор его помню, мне кажется, покадрово. И вот эта вот метаморфоза, и ты даже не можешь сказать, что главный герой, который продает нацистам душу в обмен на театральную славу, и только в конце понимает, что он сделал, и насколько это все необратимая ситуация. Но он же на самом деле очень обаятельный. Он на самом деле... И ты ему сопереживаешь, и до последнего его понимаешь, потому что это же не такое одномоментное решение, да? Это мелкие-мелкие компромиссы. Надо еще понимать, что когда этот роман вышел, собственно, я забыла к своему стыду фамилию актера, который послужил прототипом для Хевгена. Хевген — это главный герой Мефисто, замечательной книги. Манна младшего, так можно, наверное, ее характеризовать. Вот. И этот актер очень обиделся. Да? Он сказал: на самом деле не все так однозначно, на самом деле я не такой плохой. И это всегда очень интересно понимать, почему люди идут на то или иное, не. Я опять же понимаю, что это странно прозвучит, не доходя до уровня Прилепина, Баякова, когда они балансируют на каких-то своих гранях и вот-вот свалятся. И тогда будет Мефисто. Полный рост, последний кадр, когда он понимает, что случилось. Вот. А писать об этом... Ну, я, конечно, не то чтобы умею, но это правда интересно, так бы я сказала.
Я попробую еще раз объяснить, мне кажется, почему всем советую прочитать ваш двойной профайл с Лизой Фокс, потому что вы все узнаете, возможно, собственные истории, когда вот у всех, еще повторюсь, есть, наверное, такие были воспоминания. Вот 20 лет назад с этим человеком мы были вместе, а теперь мы совершенно противоположны из-за политики и войны, не потому что мы какие-то разные люди. Так что в этом смысле я прям всем советую этот экспериментальный, повторюсь свою мысль, профайл, потому что вспомнил шамана и его жену бывшую, но там все-таки шаман был главный автор. Так что спасибо тебе и Лизе Фокс за этот материал. И интересно, вообще, что скажут зрители.
За идею. Лизе за идею и за полноценную работу. Вот. Огромное спасибо идее. Ее было.
Да, и, соответственно, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда прочитаете, так же ли вы восприняли и узнали ли свои личные истории в этом профайле. Мне кажется, это одна из главных ценностей, помимо того, что вот мы увидели, да, судьбу деятелей культуры в современные времена. Спасибо тебе большое за разговор, Света Рейдер, BBC.
Тебе спасибо огромное. Зовите еще, если что.
Это был летний стрим-прослушка. Как видите, тем вполне хватает. А вот технические проблемы возникли. Как видите, я нахожусь на природе. в болгарской деревне, и до этого отсюда выходил вечером, например, был стрим с Шепелевым, все было хорошо, но сейчас, похоже, техника перегрелась, и поэтому немножко пропадало качество картинки, но звук вроде был нормальный, а это самое главное. Но прошу прощения у перфекционистов, кому очень важна картинка, мы это в будущем учтем. А также мы учитываем ваши замечания и просьбу рассказывать про интересные материалы. Какое-то время назад у меня был в гостях Даниил Фиткевич из издания «Проверено». Мы говорили о дезинформации, о пропаганде, о том, как Россия влияет на выборы в Армении. И тогда говорили о том, что очень часто, когда ты рассказываешь про фейки, важно говорить, насколько они были популярны, насколько они разошлись. И важная для меня тема. У Даниила Фиткевича вышла колонка в издании «Важная история», как раз на этот счет, где он показывает, что вроде как масштабная действительно была кампания в Армении, но по просмотрам не такая популярная. И дальше говорит, что многие подобные расследования, в них часто, ну, у российских компаний по дезинформации, там говорят о количестве материалов, но не говорят об их популярности. А часто, как, например, это было с Доппельгангером, ну, на самом деле там посчитали не так-то и много. Спасибо большое Даниилу за это важное мнение. Мы с ним это обсуждали, и я это тоже постоянно повторяю. Так что обращу внимание на эту колонку на важных историях. В общем, если сам стрим, прослушка вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк, несмотря на технические трудности. Вопросы гостям мне можно в комментариях задавать. А после того, как вы вопросы зададите, лайк поставите, прошу вас перейти на канал перспективного блогера Андрея Захарова, где у него вышло расследование, как ФСБ следит за нами в интернете, и там тоже мнение оставить, как вам деятельность этого перспективного блогера и журналиста. Может, когда-нибудь позову его на стрим прослушка, если он, конечно, это заслуживает уже. Как думаете?